Всем привет, меня зовут Вадим Антоневич, добро пожаловать на мой подкаст. Перестаньте поправлять меня, черт побери. Подкаст говорят подкаст, трансгендер говорят трансгендер. Что у нас там было еще? Джигабит, мегабит говорят на иврите. Гигабайт, мегабайт в Израиле говорят только пижоны и айтишники. Вот, я ни то, ни другое. Я 30 лет живу в Израиле, господа, 30. Я плохо говорю по-русски. Ну что, сегодня мы обсудим все, что недообсудили в прошлый раз, плюс разгребем ту гору мусора, которая обрушилась на мою несчастную полуеврейскую голову после того, как я осмелился озвучить один вполне себе разумеющийся факт, на мой взгляд, что мне, как и вам, ребята, нечего заглядывать в чужие постели и под чужие одеяла, в том числе ребят из гей-сообщества. Я понимаю, что для наших маленьких любителей гомофобии этой красной тряпкой быкам по мордам. Кстати, должен сообщить слушателям с ограниченным словарным запасом, что когда вы материтесь, ребята, неважно по какому поводу, то алгоритм YouTube автоматически стирает ваши комменты. Так что если вы хотите обругать меня или там его свинячество боцмана, попытайтесь подойти к решению данной задачи конструктивно, иначе ваш замечательный коммент никто не прочтет. Я уже не говорю о том, что если вы обзываете кого-то из подписчиков моего канала, если я это замечу, то я просто вас забаню, все ваши комментарии с этого момента будут по определению удаляться. На моем канале соизвольте косить подобразованных человеков. Ругань, мат, перемат и оголтелая ксенофобия на стримах у Сергея Аркадьевича. Обращаюсь в первую очередь к ребятам из одного известного всем фан-клуба. Те из вас, кто следит за фейсбучной страницей, наверняка заметили, что на двух моих последних постов, налетела армия ботов. Залайкала и зашерила. Под последним постом там 452 шера. Это, ребята, это, мягко говоря, статистически, ну просто нереальная цифра для скромной страницы на 1500 подписчиков. Я говорю это всем для того, чтобы было предельно ясно, что мне это за этим было неприятно наблюдать, так же, как и вам всем. И не нужно быть 7-5 во лбу для того, чтобы понять, что это просто боты, которые пишут суперлативы по методичке. Там все эти пальчики вверх за место слов, в комментарии типа «все верно», «всячески поддерживаю», «восклицательный знак» и так далее. Подписчики, странички кредитного убийства такого рода комменты не ставят. Я, по-моему, уже неплохо разбирался в аудитории, которая следит за происходящим. Когда вы ругаете обоснованно и многословно. А когда вам нечего сказать, вы просто ставите там лайки. Кто решил захайпить мои два поста, по-моему, и так ясно. Лично я считаю, что это только вредит. Я принципиально не раскручиваю ни YouTube-канал, ни Facebook-страницу. Я считаю, что это неверно. Я даже не рекламирую ни то, ни другое. Для меня YouTube-канал, Facebook-страница – это возможность общения с людьми, которым не безразлична эта история. Для меня это возможность донести до вас важные, на мой взгляд, пояснения к фильму, какие-то новости и так далее. Для тех, кому это важно, таких людей априори не может быть много, поэтому меня не интересует количество подписчиков. И уж тем более меня не интересует, а наоборот смущают лайкающие боты. Теперь давайте разберемся, почему на мою страницу обрушилась толпа этих любвеобильных диверсантов. Для тех, у кого нет Фейсбука, для тех, кто пропустил, обрисую вкратце ситуацию, чтобы всем было ясно. Украинский политик Илья Кива официально обратился в прокуратуру с требованием возобновить расследование по факту целой цепочки самоубийств активистов из Азова, включая Ярослава Бабича. Смотрим прелюдию для господина Авакова. Ребята, я всячески поддерживаю инициативу Ильи Владимировича Кивы, который на данный момент является единственной и первой из политиков, кто осмелился придать это дело огласке и сказать вслух то, о чем знают в украинской политике, ну, если не все, то уж точно очень многие, включая Авакова. А именно, что Боцман и Белецкий являются организаторами, а в случае с Боцманом и непосредственным исполнителем убийств неугодных членов Азова, которые слишком много видели и слишком много знали. Например, Витуса Княжевского, который вместе с особью женского пола, беглой россиянкой Екатериной и так называемой Зигуновой, подложил бомбу под машину Шеремета. Говорю особь женского пола, потому что женщиной это омерзительное животное назвать нельзя. Вернемся к Витусу. Витуса нашли застреленного в грудь из охотничьего ружья. И доблестная украинская полиция подогнала это дело под самоубийство, несмотря на то, что у Витуса на момент смерти имелся пистолет. Вот все, что нужно знать про украинскую правоохранительную систему. Привет Арсену Борисовичу. И да, я снимаю шляпу перед Кивой, который в одночасье нажил себе море врагов из банды Белецкого и Боцмана, которые под прикрытием Троина и Авакова могут ликвидировать его вот так, с такой же легкостью, как они сделали с Шереметом. У них сам Сашенька Аваков будет стоять на Атасе, я вам обещаю. Мне абсолютно не важно мнение Кива по другим вопросам. Он может быть трижды антисемит, он может быть гомофоб, он может быть там все что угодно. По данному конкретному вопросу я все равно его поддерживаю. Кива поступил как мужик. Он рубит от бедра и без оглядки. Вам может не нравиться он, его идеи, его стиль. Всем охающим и ахающим по этому поводу я предлагаю поставить себя на место Ларисы Бабич. Украинки, которая вынуждена скрываться за границей от гастарбайтера Боцмана. Вот спросите у нее, что она думает о заявлении Кивы. Спросите у Однороженко, еще одного украинца, который вынужден был покинуть свою родину, потому что Боцман обещал ему сделать то же самое, что он сделает с Бабичем. Спросите у Игоря Масийчука, поддерживают они Киеву в данном конкретном вопросе? Думаю, что да. Ребят, я это к тому, что жизнь – это не голливудский блокбастер. Вот в сценарном искусстве, не знаю, знаете ли вы или нет, но главного героя пишут с оглядкой на зрителя. Ну, такой, чтобы сразу понравилось, там, «Крепкий орешек», например, да? Там, юмор, все такое. Ребят, вот жизнь, в отличие от Голливуда, не пришла нас развлекать. Она пришла нас учить. Вернее, мы пришли в нее учиться. И в ее сценарии главный герой не всегда будет нам по душе. Вот Кива многим не по душе. Дело не в Киве, ребята. Дело в том, что на 41 миллион населения в Украине, кроме Кивы, никого не нашлось. Кива поступил как мужик. Если вам не нравится Кива, найдите мне другого украинского политика, который не страдает от импотенции. Тема закрыта. Абсолютно феерические комментарии пришли от подписчиков из духовно развитого Мухосранска. Вообще, должен сказать, что Мухосранский очень внимательно следят за YouTube и за фейсбучной страницей. Зачитаю отрывки. Речь идет о теме ЛГБТ, которую я поднял в прошлый раз. Короче, поехали. Иван Вода пишет. Речь же идет не об интимных отношениях двух парней, а об ЛГБТ как о системе агрессивной индоктринации, которая пользуется огромными ресурсами и как вирусная идеология имеет сильное культурное и даже политическое влияние, адепты-активисты, которые не брезгуют использовать тоталитарные практики травли, слежки, нетерпимости к иному мнению, доносов, уничтожая репутацию людей и их бизнесы. Точка. Обращаю ваше внимание, что если прищуриться и поменять в комментарии Ивана Воды аббревиатуру ЛГБТ на слова «Единая Россия», то все как бы встает на свои места. И тоталитарные практики, и травли, и слежка. Не намекает ли нам всезнающий Иван Вода о сексуальной ориентации Владимира Владимировича? Продолжая тему, тезка Ивана Воды, Иван Иванов добавляет. Ни разу не слыхал, чтобы кто-то из великих ученых был из числа ЛГБТ. Так, Иван, вы ни разу не слыхали, потому что живете в духовно развитом Мухосранске. Google вам в помощь. Вот жители вашего поселка очень любят кичиться победой прадедов во Второй мировой войне. Вот Алан Тьюринг, который взломал немецкую «Энигму», с помощью которой немцы пересылали секретные депеши, он спас сотни тысяч, если не миллионы людей. Вот Алан Тьюринг, памятник которому стоит в здании ЦРУ, Алан Тьюринг, который создатель первого в мире компьютера, Алан Тьюринг, который при жизни считался гением, не знаю, для вас-то достаточно великий ученый, да или нет, но сомневаюсь, что вот конкретно ваш прадед во Второй мировой войне для одержания победы над нацистами сделал больше, чем вот этот вот один пидорас, или педрил, как вы их там называете. Вообще, Ваня, я хочу вам объяснить, почему, на мой взгляд, эта тема так важна, и в первую очередь для вас, вот конкретно для гетеросексуального вас, Ваня. В чем разница между мной и вами? У меня четкое понимание того, что свободное общество, оно свободно для всех, Она не может быть свободна наполовину. Невозможно быть наполовину беременной. Права геев – это всего лишь лакмусовая бумага, понимаете? Это тест на беременность, если хотите. Вот хотите узнать, как обстоят дела с правами людей, любых людей, в каком-нибудь неслыханном хрен знает где, узнайте, как там дела у геев. Ну, давайте возьмем индекс стран от самых дружественных и недружественных для геев. Вот самые дружественные 15 стран для геев. Ну, забейте в интернете, у вас вылезет список. Кто у нас там? Канада, Мальта, Швеция, Австрия, Аргентина, Нидерланды, Испания, Англия, Денмарк, Германия, Исландия, Новая Зеландия, Португалия, Бельгия, Швейцария, Австрия. Вы усваиваете общий знаменатель? Это те страны, в которых российские пропагандоны и пригожины скупают недвижимость и посылают жить своих детей, любовниц и детей своих любовниц. Почему? Наверное, потому что там высокий уровень жизни. И один закон на всех, включая геев. Ваня, вы понимаете? Объясню вам по-пацански. Там, где хорошо пидорасам, там хорошо всем. Теперь давайте пройдемся по 15 странам, которые в самом хвосте этого самого списка. То есть самые недружественные страны для геев, вот, которые вам по душе. Да? Судан, Туркменистан, Уганда, Зимбабве, Камерун, Малайзия, Нигерия, Афганистан, Либия, Йемен, Иран, Сомалия, Чечня. Чечня на почетном последнем месте. Ваня, вам нужно объяснять общий знаменатель этих духовно развитых стран? Или вы сами догадаетесь? Давайте забудем на секунду, что этот список вообще имеет какое-то отношение к геям. Как, по-вашему, обстоят дела в этих странах с правами людей? Как там, по-вашему, с свободой прессы? Как там с оппозицией? Ее ущемляют или нет? Как вы думаете, навскидку? Вань, свобода, она одна и на всех. Если я требую свободу для себя, свободу думать, говорить, передвигаться, любить, на каком основании я должен лишать эту свободу у другого? Завтра это будет не ЛГБТ, завтра это будет там еврей, послезавтра это будет русский с рубашкой «я русский», послезавтра либералы, а потом постучаться за вами, Ваня, вот конкретно за вами. Весь этот цирк, вся эта пляска на крови вокруг ЛГБТ по сотому разу, он навязан, Вань. Вы не родились гомофобом, вы родились гетеросексуалом. Гомофобом вы стали. Родились бы вы в Монреале, у вас бы близко таких мыслей не было. Для того, чтобы угнетенный человек, лишенный прав, свобод, возможности социального лифта, униженный, ограбленный, подавленный, избитый, для того, чтобы вот этот человек чувствовал себя высокодуховно развитым, все, что нужно сделать, это подсунуть его кого-то, кого бы он, над кем бы он бы мог бесчинствовать, понимаете? Это сублимация социального недовольства, это первый курс грязных политтехнологий. Рабу не нужна свобода, рабу нужен раб, над которым он смог бы бесчинствовать. Геи были вчера, сегодня это Навальный и ребята из ФБК, завтра это будете вы, Ваня. Ни одна страна, ни одна империя еще не развалилась из-за геев. Навскидку могу назвать вам одну страну, которая трещит по швам на глазах. И по совсем другим причинам. Не буду называть название, вы ее не знаете. Вам она ничего не скажет. Ваня, я предлагаю вам не заглядывать под чужие одеялки, вас туда никто не звал. Предлагаю покумекать, кто вас вообще пустил в эту спальню и с каким интересом. Перестаньте смотреть телевизор и займитесь собой, Иван. Ваше ежесекундное внимание – это ваша энергия. Where focus goes – energy flows. То, на что вы обращаете внимание, туда течет ваша энергия. В то время как вы занимаетесь диванным противостоянием с пидорасами, кто-то другой продвигает свой бизнес, кто-то другой занимается своим ребенком, кто-то другой придумывает завтрашний Facebook, завтрашний Google. Женщины не хотят рожать, и ученые убегают на Запад не из-за ЛГБТ, Ваня, а потому что и первые, и вторые хотят свободно дышать и не считать это за привилегию. Понимаете? Вот его свинячество Сергей Аркадьевич Буцман объявил себя маленького главным врагом ЛГБТ. Он там защитник традиционно-христианских тиросемейных ценностей. Слыхали, да? Неплохо. Это человек, который наплодил и бросил детей в одной стране, вы знаете, да, у него есть дети, блядствовал со шлюхами во второй и пропагандирует семейные христианские ценности в третьей. Если мне не изменяет память, в Москве он был язычником. Если мне не изменяет память, в Москве он мнил себя грозой кавказцев. Мамой клялся, голову резал. Сейчас он с кавказцами смачно целуется в засос. Из одного всем вам известного армянского ануса он вообще не вылазит. Ну, Марцинкевич заебался переворачиваться в гробу. Вот человек, который надругался над голым трупом Гбабича, человек, который без резинового члена в руках вообще не может вести диалог, это его любимая игрушка, если кто не знал. Вот это вот животное, в котором вообще ничего святого не осталось, он пропагандирует семейные христианские ценности. Зачем я приплел сюда Малюту к этому рассказу, Ваня? Для того, чтобы вы поняли, что люди, которые задают информационную повестку дня, они во многом не отличаются от коротких. Это циничные мрази, которые используют доверчивых и во многом не совсем далеких людей. Марцинкевич и Малюта отличаются от Киселева и Соловьева только размахом своего воробьиного крыла. Понимаете? Выключите телевизор, выключите радио и возьмитесь за книги. Займитесь собой. Не общайтесь с плохими людьми, не слушайте плохую музыку и выкиньте телевизор на помойку. Это все формы гипноза. Все, что мы видим, слушаем, читаем, так или иначе остается внутри нас. Наш мозг ничего не забывает. Если в вашем окружении нет достойных, образованных людей, ваше спасение в книгах, Ваня. Покиньте стадо, примкните к стае. Ее может не оказаться рядом, но обязательно есть, и она обязательно найдется. Займитесь саморазвитием. У вас вся жизнь впереди. Оставьте геев в покое. Очень много вопросов насчет Максима Макиенко. Просит прокомментировать. Не совсем понимаю, почему вопросы по Макиенко должен комментировать Антоневич. Ну ладно. Хотя, по-моему, более целесообразно обратиться к Следственному комитету. Для тех, кто не в курсе дела. В явке с повинной по так называемому делу казни дагестанца и таджика Марцинкевич назвал 7 имен. Он был 8-й. То есть в лесу на момент казни было 8 человек. Один из них был Максим Макиенко, он же дантист, на тот момент член политбюро неонацистской ОПГ НСО. Сейчас у этого благородного дона своя стоматологическая клиника, где он весьма толерантно полирует зубки, не дискриминируя по расовым признакам. Молодец какой. И вопрос, который задают очень часто, это: слушай, а почему Следственный комитет не трогает Макиенко? Ну, казалось бы, по явкам Тесака по другим делам уже арестовали там кучу людей. Ну а тут-то в чем проблема? Ребят, все просто. Возьмите ручку и листок бумаги, я вам объясню. Во-первых, давайте запишем всех тех, кто находился в лесу на момент убийства. Согласно явке Тесака, Маршакова и Аристархова, которые полностью совпадают. Записывайте в столбик. Первый – Максим Марцинкевич, он же Тесак. Второй – Сергей Коротких, он же Боцман. Третий – Максим Базылев, он же Адольф. Четвертый – Максим Макиенко, он же дантист. Пятый – Сергей Маршаков, он же ТТ. Шестой – Максим Аристархов, он же Ромео. Седьмой – Максим Егоров, он же Гусь. И восьмой – Роман Нефонтов, он же Дмитрий Нестеров. Что первое бросается в глаза? Это что пятерых из восьми звали Максимами. Это вообще статистическая офигеть. Теперь давайте вычеркнем из этого списка всех мертвых. Кто у нас мертв? Марцинкевич – по официальной версии, покончил жизнь самоубийством. Базылев, по официальной версии, покончил жизнь самоубийством. Нефонтов, по официальной версии, покончил жизнь самоубийством. Максим Егоров в 2010 году умер от рака печени. То есть 4 у нас убывают из этого списка, 4 остаются. Кто у нас остался? Коротких, Макиенко, Аристархов, Маршаков. Аристархов и Маршаков уже сидят по другим делам, и сидеть они будут еще очень долго. Нас интересуют те, кто на воле, те, у кого есть, те, кому есть еще что терять. Их двое – Малюта и Макиенко. Малюта Коротких, который успел стать боцманом за это время, орет, что видео с убийством – постановочный ролик, что Шамиль Номанов вообще играет на камеру. А в чем проблема? В том, что по всем явкам, по трем явкам, которые имеются на данный момент, именно он резал голову Шамилю Махановичу Адамонову. То есть у него есть, вообще нет никакого интереса раскрывать правду или как-то сотрудничать со следствием. Да? Кто остается у нас? Макиенко. Последний из магикан. Уважаемый стоматолог. Семьянин. И вопрос почему Макиенко на свободе. Дело в том, что в списке благородных любителей экстремизма и ритуальных убийств в лесу не хватает одного имени, ради которого Малюта, собственно, и устраивал весь этот кровавый шабаш. Как вы уже наверняка догадываетесь, это всеми нами любимый Дмитрий Германович Румянцев, лидер неонацистской ОПГ НСО, хотя могу сказать, что с тех пор он уже четырежды стал системным либералом. Кстати, вот в ролике убийства наш системный либерал, он засветился, знаете где? В кадре с двумя зигующими типами. Вот тот, который справа, это Макиенко, а тот, что слева, это Румянцев. Но тут проблема. Имя Румянцева не оказалось в явках. Почему? Ответ. Потому что его зачистили. Потому что Румянцев неприкосновенный. И Макиенко это понял. На английском языке есть такое понятие, как leverage. Вот, искал, как перевести, не нашел. Google Translate выдает что-то среднее между системой рычагов и способом для достижения цели. Не знаю, знаком ли Макиенко с таким понятием, но он, безусловно, его использует. Что произойдет, если тормознут Макиенко? Он потянет за собой Румянцева. А что произойдет, если потянут Румянцева? Совершенно верно, господа. Он потянет за собой того, кого тянуть не следует. Поэтому Макиенко может продолжать ковыряться в чужих зубах и в ус не дуть. Макиенко не тронут, потому что Макиенко сможет доказать, что Румянцев там был. Ну или как минимум сделать так, чтобы эти доказательства всплыли. А Румянцева не трогают, потому что он сможет доказать, что организацию волны предвыборных убийств Дмитрий Германович Румянцев организовывал не по собственному хотению, а по просьбе. Короче, Макиенко натянул на себя и прикрылся тем же одеялом, которое прикрывало до сих пор только Румянцева. Теперь, вы вправе мне сказать, слушай, Антоневич, может, ты ошибаешься насчет Дмитрия Германовича? Может, его вообще не было в лесу? Как узнать, кто из нас прав? Я предлагаю очень простой способ узнать, был ли Румянцев в лесу или нет. И это в какой-то мере ответ огненной стреле из прошлого подкаста. И вообще всем, кто считает-думает, что волна убийств в преддверии президентских выборов была случайная, а не спланированная. Давайте, наконец, поставим точку в этом вопросе. Ну или как минимум попытаемся ответить на вопрос, Малюта работал на человека из Кремлевской башни, да или нет. Вы знаете мое мнение по данному вопросу, но как бы это все проверить? Как узнать наверняка? Очень просто. Что мы знаем наверняка из явок с повинной, которые имеются на данный момент? Мы знаем, что резал голову Шамилю Махановичу Адаманову белорусский гастарбайтер Сергей Аркадьевич Коротких. Он же Малюта. Он же боцман. Это подтверждается тремя явками с повинной. Трех разных людей, которые были с ним в лесу. Мне лично этих явок было не нужно. К выводу о том, что именно Коротких резал голову Шамилю, я пришел в 2012 году. И как бы не визжали от злости и не топали ножками московские кураторы Коротких, Следственный комитет другого головореза им не найдет, потому что резал голову Коротких. И потому как усердно Россия будет добиваться справедливости в этом деле, станет ясно, прав был Антоневич или нет, когда поместил на постер фильма «Кредитное убийство» лицо Владимира Владимировича Путина. Если Антоневич был прав и волна убийств в преддверии президентских выборов была санкционирована, то Малюте ничего не грозит. Даже если его объявят в международный розыск по факту убийства, то настаивать на выдаче не будут. И дело как-то замнут. А если не замнут, то уж точно предупредят Малюту, когда ему сматываться и в какую лучше всего сторону. Это если Антоневич был прав. Теперь давайте разберем обратный вариант. Антоневич ошибается. Румянцева в лесу не было. А значит, Шамиля убил не наемник Кремля, провокатор Малюта, а просто нацист Малюта. Главарей, каких много. Не перевелись палачи на Руси. То есть, если дело обстояло именно так, то я вас уверяю, что Россия найдет, как заполучить боцмана всего и сразу, и не поможет Сереже Коротких никакой армянский анус, которым он прописался. Доставят в Москву вместе с хозяином ануса и никакой Байден. Им обоим не поможет. Кстати, уверяю вас всех, что не нужно будет никаких сверхсекретных диверсионных операций по отлову этой двуногой нацистской свиньи в Киеве. Малюта, он же боцман, нажил себе уже столько врагов в Украине, что они его сами вышлют с благодарственным письме в кандалах и первым рейсом. Я напоминаю, что если боцман получил украинский паспорт, забыв при этом упомянуть, что принимал участие в уголовно наказуемых действиях против гражданских лиц на территории другого государства, то он моментально должен лишиться украинского паспорта, полученного по личной протекции Арсена Борисовича. А если Арсен Борисович даже не удосужился проверить столь несущественный факт, когда подсовывал эту свинью Порошенко, то тут же вопросы к Арсену Борисовичу. Но Сережу Хрю-Хрю это уже не спасет, ребята. Кандалы, билет Москва. Все, на этой шахматной доске других вариантов нет. Марцинкевича поймали на Кубе за обзор фильма. Уж убийца-главореза из соседнего государства Россия найдет, как заполучить, если захочет, вот и все. Если Малюта был агентом-провокатором Кремля в 2007 году, то Россия сделает все, чтобы Малюту не заполучить. И Антоневич был прав. Если же Антоневич ошибался, я надеюсь, я молюсь, что я ошибался, то Малюта понесет наказание за убийство гражданина Российской Федерации Шамиля Умахановича Адаманова, который произошел в апреле 2007 года на территории Лосиного острова. Хотел заканчивать эфир, но в голову пришла такая идея, которую я, конечно же, потом пожалею, но хрен с ним. Гулять так гулять. Обращаюсь к тем, кто считает, что я ошибаюсь насчет Румянцева и насчет Малюты. Ребята, я вызываю вас всех на интерактивное пари. Побьемся об заклад, так сказать. Вот любое пари нужно ограничить во времени, поэтому давайте ограничим нашего тоже. Сколько времени, по-вашему, понадобится Следственному комитету для того, чтобы расковырять дело, по которому есть 3, а по моей версии 4, живых свидетеля в зоне досягаемости, то есть на территории Российской Федерации? Сколько времени? 6 месяцев? Давайте дадим им 12. Давайте дадим им год. Хорошо? Итак, если через год с момента заключения нашего пари Малюта будет находиться в российском СИЗО или в российской тюрьме, то значит Антоневич ошибся. Значит, Румянцева не было в лесу, и Малюта не был кремлевским провокатором. В этом случае Антоневич встанет на колени перед зданием российского посольства в Тель-Авиве и публично на камеру попросит прощения. Причем я говорю это абсолютно серьезно, и вы знаете, что Антонич сказал, Антонич сделал. После чего он, то есть я, демонстративно сожжет бесстыжий постер своего фильма. Ну и что еще? Ну и для каждого подписчика, которому я проиграю в этом пари, я вышлю фотографию, где я сижу на коленях с табличкой. Я проиграл пари там Ване Иванову, например. И, конечно же, я выложу это на Фейсбуке фильма, на Ютубе, ну, короче, на всех своих площадках. Если же я окажусь прав, то стоять на коленях с табличкой «Антоневич был прав» – восклицательный знак – придется вам. На табличке должно быть написано просто «Антоневич был прав» без подробностей, иначе вас примут. Если вы в Москве, вы должны будете снять эту фотку на Красной площади или на фоне Лубянки. Если не в Москве, то просто на центральной площади вашего города. Желательно перед отделением милиции, ну или какой-то областной власти там. Ну, естественно, вы должны будете это выложить на своем фейсбучном профиле, как бы сделал и я. Сразу предупреждаю, с ботами, фейками и людьми со скрытыми аккаунтами на Фейсбуке я не спорю, ребята. Спорю с людьми, у которых есть настоящий, действующий, открытый аккаунт, профиль. Для того, чтобы со мной поспорить, на Фейсбуке страничке под этим подкастом оставьте комментарий «Держу пари!» – восклицательный знак. Все. Ровно через 2 недели, а именно 15 мая, я опубликую официальное видео, в котором озвучу все детали нашего пари и список людей, с которыми я, так сказать, бьюсь об заклад. Короче, как всегда, хотел ответить на кучу вопросов, но, как всегда, меня не туда занесло, ну и ладно. На этом заканчиваю эфир. От Шурави всем огромный привет и увидимся 15 июня.